явление, снятого Paramount 2 года назад всего за 15 тысяч долларов, и при этом собравшего в прокате почти 200 миллионов. После этого Paramount создала целое подразделение, которое специализируется на дешевых лентах.
Во Франции сняли художественный фильм о главе государства Николя Саркози. Лента «Покорение» получилась скандальной и, по мнению многих, может косвенно повлиять на результаты президентских выборов 2012 года. Впрочем, рейтинг французского лидера и без кино стремительно падает. Создатели картины, между тем, говорят, что вовсе не собирались выставлять Саркози в невыгодном свете. Они лишь хотели честно рассказать о 5-летнем периоде жизни президента, когда его карьера развивалась особенно бурно. Сценарий для «Покорения» написал известный в стране политический документалист Патрик Ротма. Поначалу продюсеры рассчитывали привлечь к проекту режиссера Франсуа Озона, но в результате постановщиком фильма стал малоизвестный у нас Ксавье Бюринже. Французское общество замерло в ожидании премьеры. Многим интересно, как на фильм отреагирует сам Саркози.
Тем временем, немногие мировые лидеры демократических государств могут похвастаться тем, что об их жизни снимают кино. В последнее время единственным таким счастливчиком был Джордж Буш-младший, ставший героем ленты Оливера Стоуна «W». В отечественном прокате она известна под названием «Буш». Теперь компанию бывшему американскому президенту составит и глава Франции. Фильм о жизни Саркози стартует в прокате 11 мая. В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами были Сергей Дусь и Александр Лосева. До встречи.
Кинопарк. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Утро, московское время.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Екатерина Бабицкая. Российское посольство в Израиле готово оказать любое содействие родственникам актера Михаила Казакова. Об этом агентству ИТАРТАС сообщили в дипмиссии. Там добавили, что находится в тесном контакте с родными артиста и готовы действовать, как только родные Казакова примут какое-либо решение. Актер и режиссер скончался в одной из израильских клиник на 77-м году жизни. Интеграция Украины в Европейский Союз не будет осуществляться за счет отношений с Россией, важного стратегического партнера. Об этом заявил глава МИД Республики Константин Грищенко в эфире телеканала «Интер». Киев намерен до конца года завершить переговоры с ЕС по соглашению об ассоциации, частью которого является создание зоны свободной торговли. На фоне этого Москва предлагает Киеву присоединиться к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Грищенко также подчеркнул, что Украина стремится к самым дружественным, результативным и далеко идущим отношениям с Россией. Генсек ООН потребовал немедленно прекратить насилие в Сирии, где в пятницу погибло и было ранено множество людей. Пан Ги Мун считает необходимым проведение независимого и открытого расследования всех убийств. Число погибших демонстрантов в Сирии превысило 70 человек. Большинство из них стали жертвами разгона антиправительственных акций протестов в Хомсе, Дерае и пригородах Дамаска. Местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. Для разгона людей полицейские применили слезоточивый газ. Во Владивостоке устранены обе энергоаварии, однако город по-прежнему без холодной воды. Сейчас началось заполнение систем, восстановить водоснабжение планируют до конца дня. Минувшей ночью на Владивосток обрушился мощный циклон со снегом и дождем, в результате чего две насосные станции города остались без электричества. Добавлю, что непогода вызвала большие затруднения на загородной трассе, которая сейчас реконструируется как объект саммита АТЭС. На дороге образовалась многокилометровая пробка, люди не могут вовремя добраться в аэропорт. Взрыв прогремел на железной дороге в Дагестане. Устройство сработало на пути электровоза. Это произошло около 6 утра на перегоне Кизил-Юрт, Темиргоя, говорят в правоохранительных органах. Пострадавших нет. Участок железной дороги, по словам оперативников, получил повреждения. В этом районе, как сообщается, остановлено движение пригородных поездов. Дозу облучения выше предельной нормы в зоне японской аварийной АЭС «Фукусима-1» получили 30 участников восстановительных работ. Об этом сообщил представитель компании Tokyo Electric Power, который является оператором станции. Годовой предельной нормой радиационного облучения для специалистов, принимающих участие в аварийных работах, в Японии считается 100 миллизивертов. В нынешних чрезвычайных условиях планка для ликвидаторов была повышена до 250. Нормой облучения для обычного человека является от 1 до 2,5 миллизивертов. В год. Toyota из-за стихийного бедствия в Японии может потерять статус лидера мирового автопрома. Эксперты полагают, что корпорация в текущем году сократит выпуск продукции на 1,5-2 миллиона машин. Катастрофическое землетрясение 11 марта и его последствия вынудили компанию временно приостановить работу на предприятиях в Японии. Это, в свою очередь, вызвало необходимость приостановить производство и сборку на заводах за пределами страны. Как заявил президент Toyota Акио Тойода, корпорация в полном объеме восстановит производство только к концу года. Сегодня христиане ожидают схождения благодатного огня. Одно из величайших чудес православного христианства обычно происходит между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени. Однако, чтобы стать свидетелями чуда, десятки тысяч христиан собрались у гроба Господня в Иерусалиме еще накануне. Вечером огонь будет доставлен в Москву специальным авиарейсом. Делегацию в Иерусалиме возглавляют руководитель попечительского совета фонда Андрея Первозванного, президент РЖД Владимир Якунин и глава административного секретариата Московской патриархии епископ Солнечногорский Сергий. Время работы московского метрополитена в ночь на 24 апреля будет продлено до 2 часов и 30 минут. Такое решение принято в связи с массовым посещением храмов Москвы в период проведения пасхальных мероприятий и богослужений, сообщили Интерфаксу в пресс-службе столичной подземки. Мосгортранс пасхальную ночь продлевает до 3:30 режим работы маршрутов, автобусов, троллейбусов и трамваев, проходящих рядом со столичными храмами. Их интервал движения составит 25-30 минут. Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в Цюрихе. В пятницу она обыграла хозяек турнира со счетом 5-4. Победный гол в овертайме забила Татьяна Бурина на 63-й минуте матча. Сегодня россиянки сразятся со сборной США. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте в интернете по адресу ruvr.ru или «Голос России РФ».
«Голос России». Новости.
О погоде. В Схинвале дожди. Плюс 12 на Байконуре и Канберре. Плюс 18 в Калининграде. Ясно. Плюс 16. В Вене и Амстердаме около 25 выше нуля. В Санкт-Петербурге солнечно. Плюс 9. В Москве переменная облачность. И в течение дня до плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Капитан московского футбольного «Спартака» Алекс на неопределенный срок покинул расположение московского клуба, улетев на родину. Причиной отъезда бразильца стали преждевременные роды его супруги. Напомним, что до конца апреля красно-белые в рамках премьер-лиги сыграют со «Спартаком» из Нальчика, а также ЦСКА. Тем временем в Италии не подтвердилась информация о том, что руководство столичного «Спартака» ведет переговоры с известным тренером Марчелло Липпи. Об этом нашей радиостанции рассказал корреспондент «La Gazzetta dello Sport» Георгий Кудинов.
В Италии никто не знает ничего про то, что Марчелло Липпи может возглавить «Спартак». Информация пришла из России. В Италии все, как говорится, такие случаи купали с луны. И похоже на то, что кто-то из российских журналистов просто методом тыка выбрал эту фамилию знаменитую и решил привязать ее к «Спартаку». В таком случае никаких конкретных подтверждений или какого-то утверждения и каким-то переговорам в Лиге Спартаком нет. В нашей жизни все бывает, тем более в современном футболе, но пока, повторяю, все это похоже на выдумку. Что касается самого Марчелло Липпи, то он действительно заинтересован в том, чтобы вернуться к активной работе тренерской, но его планы вряд ли сейчас приходят на данный момент московский Спартак, да и сам Спартак вряд ли заинтересован в Липпи. Ну а что касается московского Динамо, то гуляют различные кандидатуры, опять же, применительно к Италии, все тот же Клаудио Ранири упоминает, и применительно к Динамо, и применительно к Спартаку. Ранири сам не скрывает, что он хочет поработать и готов поработать за границей.
Микрофон был Александр Ниценко.
Акцентру.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Шейнкман. Сегодня в программе «Неисправимый». Президент Беларуси обратился с ежегодным посланием к народу.
Акценты.
Кажется, что ситуация, в которой оказалась Белоруссия, меньше всего располагает к оптимизму. Но только не Александра Лукашенко. И хотя его очередное послание к белорусскому народу было выдержано в тревожных тонах, все-таки надо было соответствовать текущему моменту, никаких особых изменений в его философии, подходах, отношении оно не продемонстрировало. Очевидно, что дописывалось и корректировалось оно чуть ли не до выхода на трибуну. Лукашенко важно было сказать что-то такое, что могло успокоить граждан, вернуть им душевный покой и равновесие. Тот, кто настраивался на это, может считать себя разочарованным. Не прозвучало ничего жизнеутверждающего, только старая песня о главном, о себе. Добавились куплеты, но остался рефрен. Никто не нагнут, никого не нагнули. Это о попытках врагов сломить молодой белорусский суверенитет, заставить его плясать под чужую дудку. Лукашенко даже после того, что случилось со страной, несмотря на девальвацию, социальную депрессию, шок, пережитый после взрыва в метро, убежден. Единственное, что надлежит менять в Белоруссии, так это шкалу давления. На общество, на оппозицию, на руководителей, на предприятия, на все. Жим, сказал он, будет беспрецедентным. Это потому, пояснил, что во всем виноват разгул демократии. По его признанию, теперь до тошноты обидно. Позволил говорить себе демократическую слабость перед выборами, получили теракт. Именно такую взаимосвязь проводит Лукашенко. При этом заявляет сам, что во взрыве нет ни криминала, ни бандитов, ни политики. Просто в семье не без урода. Было. Теперь убеждает, что больше нет. Трудно сказать, успокоило ли это граждан. Да и вряд ли президент ставил перед собой именно такую цель. Его задача заключалась в том, чтобы еще раз утвердить, провозгласить, внушить незыблемость существующих государственных устоев. Поэтому тот, кто рассчитывал услышать в послании термин «приватизация», тоже ошибся. Хотя казалось, что именно она и должна стать тем самым новым словом в белорусской действительности. По крайней мере, все без исключения думающие эксперты и внутри страны, и за ее пределами убеждали в том, что по-другому белорусскую экономику не привести в чувство. На этом, кстати, настаивает Россия, которая готова предоставить Минску кредит, но исключительно под гарантией проведения реформ. Лукашенко же называет приватизацию губительной, почти преступной, и тем самым, по сути, лишает страну видов на антикризисность. Вместе с тем, в послании он был достаточно критичен, правда, не самокритичен. Досталось всем, правительству за медлительность, мол, раньше следовало девальвировать рубль, хотя сам Лукашенко запрещал даже думать об этом, не то что говорить. В стране за полный колхоз, разгильдяйство и бесхозяйственность, хотя кто как не он, навязал республике упорное следование советской модели коллективного хозяйства. Западу, поскольку все, что стряслось в Белоруссии, и в прямом смысле тоже, это звенья его цепи, так говорил Лукашенко. Задел он даже Россию. Впрочем, не так, как мог бы, но так, как привык. Я неоднократно заявлял, что белорусы — это русские со знаком качества. Неожиданно и совсем не в контексте послания обратился Лукашенко к теме интеграции. В России это вряд ли кого-либо может обидеть. Тем более, если Лукашенко прежде всего имел в виду себя. Ведь его пример – лучшее доказательство того, что даже качественный товар может быть непригодным к употреблению, если он просрочен. Заметки на полях послания от белорусского публициста Евгения Огурцова.
На мой взгляд, вчерашнее послание президента парламенту и народу ничуть не хуже и не лучше всех предыдущих. Но надо отдать должное Александру Григорьевичу, он говорит то, что думает. Впрочем, ни на кого особенно не оглядываясь. Коротенько так, за 3,5 часа он ответил на все самые острые проблемы, стоящие перед государством и обществом. Я сознательно разделяю это целостное понятие, потому что в Беларуси оно действительно раздельно. То, что выгодно государству, оказывается невыгодно обществу. Порадовало в речи Лукашенко то, что, слава богу, оппозицию не пристегнули к теракту, ровно как и российского следа во взрыве в метро на станции Октябрьская не оказалось. Все без исключения ждали экономического блока, но именно по этому вопросу вновь прозвучали общие фразы, более похожие на желание убедить самого себя, чем на научно-практический подход с доказательствами и цифрами. Только вот экономика, дама строгая, и никаких заигрываний не терпит. Не прозвучало с высокой трибуны объяснение, как страна будет отдавать долги, а их уже так много, что если распределить на каждого гражданина Республики Беларусь, то даже на стариков и младенцев придется по 2-2,5 тысячи долларов А где их взять? Правда, народ и парламент уверили в том, что валютные трудности будут ликвидированы в течение полугода. Но раньше-то говорилось, что за неделю. Возможно ли это? Известные белорусские аналитики и экономисты, господа Заика и Злотников, не видят возможности выполнить озвученные планы в принципе. Без смены системы хозяйствования экономика республики скоро рухнет, и множественность валютного курса тому яркое подтверждение. А так, по внешнему наблюдению, как бы ничего и не произошло. Как в анекдоте. Мужик ходит по площади и разбрасывает листовки. Подходит милиционер и спрашивает: гражданин, что вы делаете? Да вот листовки разбрасываю. Так в них же ничего не написано. А что тут писать? И так все ясно. То есть можно подытожить ситуацию высказыванием медиа-эксперта Александра Тарикевича, который по поводу выступления Александра Лукашенко сказал: похоже, власти собираются лечить экономику мощнейшим средством – заклинаниями. Конечно, 3 миллиарда из Москвы, которые белорусские власти ждут как манну небесную, позволят перевести дух, но на очень короткое время. А потом штормить начнет с новой силой. И в принципе уже ясно, каким будет финал. Но это уже тема для другого разговора.
Это был белорусский публицист Евгений Огурцов. Вообще так получается, что Белоруссия становится страной решительных действий. Рубль падает, цены растут, давление усиливается, кризис продолжается. И только Лукашенко стоит на своем. Наверное, это тоже должно вселять оптимизм. Ведь когда все валится, хорошо, когда хоть кто-то стоит. Кстати, Лукашенко посланием доказал, что не зря его называют батькой. По сути, поделился интимным. Вот встречаюсь я с женщинами и говорю: давайте, вы двое детей, а третий ребенок будет мой. Они молчат, видимо, просто не верят своему счастью. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Русская экономика.
Почему люди не летают? Вопрос сегодня вроде бы не актуальный. Летают и еще как. В последние годы российская авиация привлекает все больше внимания. Новые проекты, новые достижения. Поэтому сегодня о том, что в небе и как это надо подготовить на земле. Начнем как раз с земных проблем. 28 марта премьер Владимир Путин объявил, что Минтранс и мэрия Москвы договорились об объединении международного аэропорта Шереметьево и аэропорта Внуково в один единый комплекс. После объединения компания будет приватизирована. Оценочная стоимость единого комплекса составит несколько десятков миллиардов рублей. Премьер добавил, что затраты Москвы на развитие Внуково составили порядка 45-50 миллиардов. И эти деньги будут компенсированы городу. Условия объединения аэропортов определят Минэкономразвитие, Минтранс и Москва. Сейчас идет согласование оценок Шереметьево и нового терминала аэропорта, то есть терминала «Д». Сначала Шереметьево будет объединено в единый комплекс с терминалом «Д». Затем уже большое Шереметьево будет объединяться с Внуково. В декабре сообщалось, что была проведена оценка 70% акций Внуково, которые принадлежали правительству Москвы. Этот пакет оценили в 27 миллиардов рублей. Оставшиеся 25% у частных акционеров, чьи интересы представляет компания «Внуково Инвест». В марте этого года аудиторская компания «Эрнст энд Янг» оценила международный аэропорт Шереметьево в 53 миллиарда рублей, а терминал «Д» почти в 11 миллиардов. Решение об объединении надо рассматривать в нескольких областях, считает советник инсора Никита Масленников.
В объединении двух этих ведущих наших аэропортов есть, на мой взгляд, и положительные стороны, и отрицательные. Но положительное, очевидно, связано с тем, что положение и того, и другого не слишком-то блестяще по рыночным критериям. На мой взгляд, особенно большее число проблем у Внуково с модернизацией. Нужно немало тратить и, соответственно, доводить его до некого такого передового уровня. Такие же проблемы и в Шереметьево, хотя, на мой взгляд, там немножко меньше. Насколько разговоры о каком-то решении проблем, в том числе и финансовых проблем этих площадок авиационных, ну, естественно, они шли уже давным-давно. Тем не менее, было принято такое решение. Думаю, в том числе и по сугубо такой счетной финансовой логике, что вместе, если сложить эти проекты, получится, наверное, несколько меньше затрат на всю эту программу их модернизации и современнивания, чем если тратить это все по отдельности.
Если же остановиться на отрицательных сторонах, то это прежде всего временное усиление роли государства в этом секторе экономики. Но, повторю, в будущем новая компания будет приватизирована. Только наш эксперт настаивает, что надо проработать четкую программу.
Но есть и отрицательная сторона, потому что это идет в контртенденцию с запланированным выходом государства из избыточных активов. Все-таки у нас государственной экономики чрезмерно много, и в том числе в транспортной отрасли. один, так сказать, как бы из лидеров, пионеров, да, по доле государства в отраслях, это, конечно, транспортная сфера. Ну и поэтому усиливать здесь позиции без того сильно, ну, как-то смотрится несколько не по-рыночному. Вот, ответ на этот вопрос, конечно, мог бы быть получен предъявлением четкой программы, когда, в какие сроки, по каким критериям вы будете приватизировать, собственно, вот эту объединенную компанию.
И совсем будет хорошо увидеть первые результаты как можно скорее, резюмирует Масленников.
Ну, конечно, вопросы, в первую очередь, эффективности, а эффективности предоставления соответствующих транспортных услуг этими аэропортами, они должны быть на первом месте. Если удается вам это сделать в рамках такой компании по государственной крыше, ну, ради бога, пожалуйста.
Тем временем Россия приступает к глобальной модернизации отечественной авиации и всего, что с ней связано. До 2020 года из федерального бюджета выделят более 5 триллионов рублей, которые пойдут как на масштабную реконструкцию наземной инфраструктуры, так и на разработку новых самолетов. Каждый рубль из этой суммы должен расходоваться с максимальной отдачей. Это подчеркнул президент Дмитрий Медведев на заседании Совета Безопасности, которое и было посвящено модернизации авиапрома.
Уже в текущем году должны быть реконструированы и построены новые объекты на 38 авиационных комплексах. В том числе в аэропортах Московского авиационного узла, городов Сочи, Владикавказа, Казани, а также на Курильских островах. К 2015 году предстоит модернизировать еще более 60 объектов наземной авиационной инфраструктуры. Вторая задача состоит в обновлении парка гражданских самолетов. Нашим авиакомпаниям должно быть выгодно закупать именно наши отечественные машины. Но не любые машины. Авиапром должен реально конкурировать с зарубежными компаниями по соотношению цена-качество продукции. Российские самолеты не должны проигрывать иностранным по своим характеристикам.
Нельзя сказать, что сейчас российский авиапром на высоте. Особенно это касается гражданских самолетов. В прошлом году в России выпущено лишь 7 самолетов, в нынешнем уже на 20 единиц больше. Эти цифры несопоставимы с тем количеством, которое выпускают мировые производители. Поэтому государство приступило к срочной модернизации отрасли, которая, в свою очередь, подстегнет развитие и других, говорит председатель экспертного совета Комитета по экономической политике Госдумы России Ирина Рукина.
Она заставляет работать науку, буквально заставляет менять кадровую систему, проводить инженерную революцию. И я считаю, что те проекты связаны с развитием авиации на много-много лет вперед. Весьма интересен проект Суперджет. Этот самолет скажет свое весомое слово в мировой авиации, безусловно.
Кстати, первый полет «Сухой Суперджет» состоится совсем скоро, 12 апреля, в День космонавтики. В российской гражданской авиации есть и другие перспективные разработки, среди которых и среднемагистральный самолет МС-21, конкурент аэробусу А-320 и Боингу 737. Среди военных проектов новейший истребитель 5-го поколения, который сами военные называют перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации. Кстати говоря, в отличие от гражданской, российская военная авиация занимает лидирующие позиции в мире. Она сохраняет второе место по объему поставок самолетов. Цель перед производителями поставлена – добиваться повышения качества авиационной продукции, создавать передовые и перспективные модели, делая их серийными. И делают это за счет стимулирования собственных конструкторских разработок и более тесной кооперации как с традиционными, так и с основными партнерами, подчеркнул Дмитрий Медведев. И теперь о красивой военной авиации. В эти дни 20-летие отмечает легендарная пилотажная группа «Русские витязи». Виртуозные выступления летчиков в небе многих стран мира стали незабываемым зрелищем для тысяч любителей авиации. Уникальность русских «Витязей» состоит в том, что это единственная в мире команда, которая демонстрирует мастерство высшего пилотажа на тяжелых истребителях. Пилоты группы показывают в небе сложнейшие фигуры и одиночного, и группового пилотажа в составе 4, 5 и 6 самолетов. Общий вес 6 тяжелых истребителей Су-27 составляет 150 тонн. Но их маневры, по мнению зрителей, сравнимы с воздушными пируэтами балерин. «Русские витязи» были сформированы в 1991 году. Сразу же состоялся визит группы в Великобританию, где они были в качестве гостей пилотажной эскадрильи «Красные стрелы» из Центральной летной школы Королевских ВВС Великобритании в Скемптоне и участвовали в авиашоу в Лукасле. Затем последовали показы на разных континентах. Трудно назвать все страны, где они побывали. Это Штаты, Канада, Франция, Голландия, Норвегия, Бельгия, Объединенные Арабские Эмираты. Боевые машины, на которых летают русские «Витязи», окрашены в цвета государственного флага России, говорит главный редактор информационного агентства «Российская авиация и космонавтика» Роман Гусаров.
Просто невозможно переоценить тот вклад, который внесла группа «Русские «Витязи» в престиж, в дело популяризации нашей боевой авиации, как в России, так и за рубежом. Всегда с изумлением смотрю на пилотаж этой группы, восхищаюсь высочайшим мастерством пилотов.
У российского высшего пилотажа богатая история. 100 лет назад, когда авиаторы всего мира старались согласно инструкциям избегать в полетах любых опасных кренов, свою знаменитую мертвую петлю прописал в небе Петр Нестеров. Многие в то время не понимали, для чего нужно это воздушное хулиганство. Позже стало ясно, что высший пилотаж в боевых условиях – это главное оружие летчиков истребительной авиации. Сегодня в репертуаре группы «Русские витязи» собраны самые сложные фигуры высшего пилотажа, рассказывает пилот группы подполковник Олег Ерофеев.
Пространственные вращения в группе. Бочка, ухо, боевой разворот. Все вращения вокруг пробойной оси ведущего. То есть, когда вся группа вращается относительно ведущего. Это довольно интересная фигура, которая говорит о мастерстве летчиков.
Конечно, сегодня кое-кто говорит, что это всего лишь цирковая акробатика, не имеющая отношения к боевой выучке пилотов. Однако это все не так, заявляет подполковник Виталий Мельник.
Отбор выполнил под себя, что из стрижей, что русских витязей, был из летчиков, которые прошли какой-то жизненный опыт становления, в том числе и боевой опыт в строевых частях. Любой пилотаж у нас связан обязательно с компенсированием упражнений по боевой подготовке. То есть в любой момент Родина прикажет, если ракеты полетели на общих основаниях.
Русским витязям приходилось показывать свое мастерство на иностранных самолетах. Виталий Мельник летал на самолетах зарубежного производства F-15, Мираж-2000, но это был просто опыт, признается он.
На иностранный самолет пересесть не собираюсь. Пока что по аэродинамике, по боевой мощности в мире никто ничего не придумал. Лучше, чем Су-25.
А 5 апреля на подмосковном аэродроме Кубинка прошел праздник высшего пилотажа. Русские витязи вместе с асами летной группы «Стрижи», подобно птицам, взмывали весеннее небо. Летчики в стремительном полете на тяжелых боевых истребителях с потрясающей легкостью показали свое уникальное пилотажное мастерство. Небо в небо. Анна Форостенко, «Голос России».
Русская экономика. Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Россия и Евросоюз согласовали совместные шаги по введению безвизового режима, сообщают ведомости. Как рассказал газете глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Владимир Воронков, речь идет о конкретном перечне действий, исполнение которых можно проверить, что не оставляет места для политики. Список будет дорабатываться и может быть окончательно согласован на июньском двустороннем саммите в Нижнем Новгороде. В перечень вошли уже известные требования ЕС. Введение биопаспортов и машиносчитываемых проездных документов, постоянный обмен информацией с Интерполом по утерянным и похищенным документам, предотвращение и пресечение их подделки, противодействие нелегальной миграции, завершение подписания протоколов со странами ЕС о реадмиссии, взаимная отмена правил постановки на учет для граждан при безвизовых краткосрочных поездках, заключение соглашения России с Европолом и Евроюстом для улучшения взаимодействия правоохранительных и судебных органов. Менять уже выданные биопаспорта не придется, добавляют ведомости, но может быть расширен объем информации, записываемый на электронный чип. Учитывая стремительное развитие отношений России и ЕС в последнее время, можно ожидать, что и решение вопроса о безвизовом режиме произойдет уже в самом ближайшем будущем, полагают эксперты. Страховка от акул и революции будет предложена российским туристам. По данным «Известий», вскоре турфирмы уже не смогут предлагать клиентам, что вздумается. В России введут единый бланк путевок. Предполагается, что путешественникам станет проще возвращать деньги, если страна, куда они собрались, переживает революцию или атакована акулами-людоедами. По словам разработчиков, в новом едином образце будут отражены все детали, хотя какие именно, чиновники еще и сами не решили. Точно будут условия путешествия, стоимость компенсации за испорченный отпуск. Туроператоров обяжут присылать информацию обо всех путевках в некий госорган, но в какой пока тоже не ясно. Почему государство решило ужесточить контроль над турфирмами, известиям понятно. Слишком часто туристы оказываются брошенными на произвол судьбы, и из беды их вызволяет кто угодно, только не сами фирмы. Так, из-за извержения вулкана Эйяфьятль-Айокутль миллионам людей пришлось жить в аэропортах несколько дней. Затем на побережье Красного моря объявились акулы, которые покалечили несколько отдыхающих. А потом в арабских странах грянули революции. Туристам во всех этих историях приходилось полагаться на порядочность тех, кто отправил их за границу, поскольку в законах просто не прописаны нюансы. Туроператоров надо жестче обязать возмещать убытки, уверены эксперты. Сейчас такой пункт договора, как форс-мажор, фактически освобождает их от ответственности. Белоруссию избавят от избытков демократии. Коммерсант делает выводы из выступления Александра Лукашенко. Он в очередной раз напомнил о пагубной позиции Запада. Сначала политические угрозы, потом раздувание паники на валютном и потребительском рынках и, наконец, пляска на костях после взрыва в метро. Истинная цель внешних сил, уверен Лукашенко, развязать руки для прямого вмешательства во внутренние дела и диктовать волю белорусскому народу. Нас хотят заставить быть такими, как все, мы им как кость в горле, цитирует Коммерсант. Вскрыв коварные замыслы внешних сил, Александр Лукашенко перешел к анализу ситуации в самой Белоруссии. Главный вывод президента прозвучал сенсационно. К недавнему теракту в Минске привел избыток демократии в стране. Накануне президентских выборов было столько демократии, что просто тошнило, заявил белорусский лидер. Однако теперь на пути всех коварных планов Лукашенко намерен поставить надежный заслон. Он пообещал, не скатываясь к диктатуре, уничтожить любую пятую колонну. А те, кто умышленно дестабилизирует ситуацию в обществе, будут нести ответственность за распространение слухов. Реакция белорусских экспертов и оппозиционеров на выступление президента оказалась ожидаемой, отмечает Коммерсант. По словам противников режима, Александр Лукашенко начинает превращать страну в осажденную крепость. Федеральная миграционная служба предлагает отказаться от квотирования иностранной рабочей силы, а также от разрешения на временное проживание. Подробности в российской газете. По мнению ФМС, разрешение на временное проживание, которое сегодня является шагом к получению гражданства, себя исчерпало. Для тех, кто приезжает в Россию с серьезными намерениями, система слишком громоздка и не лишена субъективности, а значит, возможности для коррупции. Как отмечает РГ, чтобы пройти все этапы получения российского гражданства, уходит 8 лет, при этом трижды нужно собрать одни и те же документы. Учитывая демографическую ситуацию в стране, лишние препятствия для желающих переселиться в Россию нельзя считать разумными. Новая государственная миграционная политика должна преследовать четыре цели. Стабилизация и увеличение численности постоянного населения, обеспечение потребностей экономики в рабочей силе, содействие модернизации и повышению конкурентоспособности экономики и обеспечение национальной безопасности страны. А значит, продолжает РГ, мы будем приветствовать и тех иностранцев, которые готовы приехать к нам на постоянное место жительства, и тех, кто едет заработать. Будут разработаны программы стимулирования миграции предпринимателей и инвесторов, упрощены правила переселения в Россию с целью воссоединения семей. Госпрограмма содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, также будет расширяться и совершенствоваться. Леонид Рошаль в шоке от реакции чиновников на свое выступление. В беседе с новыми известиями врач оценил резонанс, вызванный его критикой в адрес Минздрава. Газета напоминает, в своей речи на медицинском форуме Рошаль обозначил болевые точки отечественной системы здравоохранения. Это недостаточное финансирование и коррупция, закрытие больниц и сокращение коек, нехватка кадров, крошечные зарплаты, недоработка законов и отсутствие концепции развития отрасли. Владимир Путин, присутствовавший на форуме, позже пояснил: «Я сам просил выступить Леонида Михайловича, хотя заранее не знал, что это выступление будет полемическим, острым, профессиональным, а в чем-то наивным. Но это наивность от желания сделать лучше, и это самое главное». В Минздраве отреагировали куда эмоциональнее. Чиновники обратились к Путину с просьбой уберечь честь ведомства. Как сказано в открытом письме, Рошаль саботировал всю деятельность Минздрав соцразвития. Его речь подорвала нашу веру в дело, которому мы отдаем всю свою жизнь. Если выступление было призвано разрушить все, что мы делаем, подвергнуть сомнению, поставить в тупик, то он этого добился, цитируют новые известия. В интервью газете Леонид Рошаль признался, что и представить себе не мог такой реакции. Врач также отмечает, что профессиональное сообщество и пациенты его поддержали. Опрошенные газеты эксперты в целом также согласны с позицией Рошаля. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Екатерина Бабицкая. Российское посольство в Израиле готово оказать любое содействие родственникам актера Михаила Казакова. Об этом агентству ИТАРТА сообщили в дипмиссии. Там добавили, что находятся в тесном контакте с родными артиста и готовы действовать, как только родные Казакова примут какое-либо решение. Актер и режиссер скончался в одной из израильских клиник на 77-м году жизни. Генсек ООН потребовал немедленно прекратить насилие в Сирии, где в пятницу погибло и было ранено множество людей. Пан Ги Мун считает необходимым проведение независимого и открытого расследования всех убийств. Число погибших демонстрантов в стране превысило в субботу 70 человек. Большинство из них стали жертвами разгона антиправительственных акций протеста в Хомсе, Дера и пригородах Дамаска. Местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. Для разгона людей полицейские применили слезоточивый газ. Взрыв прогремел на железной дороге в Дагестане. Устройство сработало на пути электровоза. Это произошло около 6 утра на перегоне Кизил-Юрт-Темиргоя, говорят в правоохранительных органах. Пострадавших нет. Участок железной дороги, по словам оперативников, получил повреждения. В этом районе, как сообщается, остановлено движение пригородных поездов. Toyota из-за стихийного бедствия в Японии может потерять статус лидера мирового автопрома. Эксперты полагают, что корпорация в текущем году сократит выпуск продукции на 1,5–2 миллиона машин. Катастрофическое землетрясение 11 марта и его последствия вынудили компанию временно приостановить работу на предприятиях в Японии. Это, в свою очередь, вызвало необходимость приостановить производство и сборку на заводах за пределами страны. Как заявил президент Toyota Акио Тойода, корпорация в полном объеме восстановит производство только к концу этого года. В Австралии зафиксировано самое массовое за последние 16 лет нашествие диких кроликов. Виной тому повышенный иммунитет ушастых грызунов и нехватка профессиональных стрелков, занимающихся их истреблением. По данным фонда «Австралия, свободная от кроликов», ежегодный ущерб, приносимый этими чрезмерно плодовитыми животными, составляет $200 миллионов. Диких кроликов становится с каждым годом все больше. Они оккупировали уже практически весь зеленый континент и уже перебираются поближе к городам. Эти и другие новости на нашем сайте. В студии была Екатерина Бабицкая.
Голос России. rubr.ru.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Неопознанный плавающий объект, предмет или свечение в гидросфере Земли, происхождение которого остается неизвестным. Когда подобные объекты преследуют подводные лодки, это сопровождается характерными акустическими сигналами, напоминающими кваканье лягушки, из-за чего советские подводники прозвали такие объекты квакерами. Во время холодной войны советские моряки заподозрили, что это миниатюрные американские подлодки, либо стационарные объекты, цель которых – запеленговать лодку вероятного противника. С каждым годом квакеры встречались все чаще, как правило, начиная с 200-метровой глубины. Радиус их действия расширился от Баренцева моря до Северной Атлантики. Гипотезу о том, что это стационарные объекты, пришлось отбросить. Квакеры преследовали лодки, изменяя курс вместе с ними, что свидетельствовало об их мобильности. Если же они автономны, то ими должен кто-то управлять. Или это должен быть робот с искусственным интеллектом, что было бы слишком шикарно даже для США. У тех, кто слышал квакеров, создавалось стойкое впечатление осознанности действий неизвестных источников звука. Казалось, что квакеры, появившиеся неизвестно откуда, настойчиво пытаются установить контакт. Судя по непрерывно меняющемуся пеленгу, они кружили вокруг советских подводных лодок и, меняя тональность и частоту сигналов, словно приглашали подводников поговорить, активно реагируя на гидроакустические посылки с лодок. Сами по себе квакеры не представляли угрозы. Сопровождая наши субмарины, они следовали рядом до выхода из какого-нибудь района, а затем, квакнув в последний раз, исчезали так же незаметно, как и появлялись. За все годы не произошло ни одного известного столкновения с квакерами, и более того, создавалось впечатление, что квакеры активно демонстрируют свое дружелюбие. Со временем квакеры стали не на шутку беспокоить командование ВМФ. Решением министра обороны маршала Гречко была сформирована спецгруппа для систематизации и анализа всех необъяснимых явлений, происходящих в Мировом океане, которые могли представлять опасность для российских кораблей. Однако в начале 80-х программа была неожиданно закрыта. Осталось неясным, это произошло из-за того, что ничего не нашли, или из-за того, что нашли слишком многое.
Бывальщина. Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте. В студии русской службы Марьяна Ожерельева. И сегодня у нас в гостях наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, игумен Феофилакт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Феофилакт, давайте поговорим о том, с каким чувством, с каким сердцем вы подходите к окончанию Великого Поста.
Надо сказать, что Великий Пост уже закончился. Великий Пост, он посвящен в честь 40-дневного поста Господа Иисуса Христа, когда Он, крестившись от Иоанна в реке Иордан, пошел в пустыню, там постился 40 дней и 40 ночей. И верующие люди тоже постятся 40 дней. И этот пост 40-дневный заканчивается в пятницу 6-й недели Великого Поста. Затем следуют два праздника. Это суббота Лазарева, воскресенье праведного Лазаря. И воскресенье, вот прошедшее, совершается празднование входа Господня в Иерусалим. Такие два большие праздника. А вот с понедельника, это уже можно сказать, как бы самостоятельный пост. Отдельный пост называется «Страстная седмица». И православные постятся в эту седмицу воспоминания тех страстей, которые претерпел Господь ради нас, ради нашего спасения, из-за наших страстей, грехов, пороков. И вот мы, это еще седмица называется «Страстной Пасхой». Если уже следующая Пасха будет Пасха воскресная, посвященная воскресению, то эта седмица тоже порой называется Пасхой. Поэтому, собственно говоря, пост уже закончился, хотя в гастрономическом отношении он продолжается до самого дня Святой Пасхи. Только он уже посвящен несколько уже другим событиям, другим воспоминаниям.
И что вообще?
И тем другим переживаниям. А вы знаете, мы каждый пост ставим перед собой задачу. Каждый верующий человек, который начинает поститься, что в этот период с помощью Божией и также благодаря молитвам, причем эти молитвы мы стремимся к тому, чтобы были более усиленные, с помощью вот именно воздержания и в пище, от определенного рода пищи, а также с помощью таинства исповеди, покаяния, причащения святых христовых тайн, очистить, возродить наше сердце, чтобы в нем воскрес Христос. Поэтому, когда мы говорим в приветствии на Пасху друг другу «Христос воскресе», отвечаем «Воистину воскресе», мы не только свидетельствуем о самом главном историческом событии, которое вообще произошло в истории Вселенной, это о воскресении Христа. Вот, в котором, ну, никто не сомневается, ведь оно, Христос воскрес, и сегодня воскресает, и вчера, и воскрес много веков назад. Но мы говорим при этом и о том, что мы сами должны участвовать в воскресении Христа. А именно это наше участие состоит в том, чтобы очистить свое сердце, предуготовить, сделать местилищем Божьим, чтобы в нем воскрес Христос. Вот это наша самая главная задача.
А воскрешение своих душ, чтобы вот помыслы были
мы
чистыми.
Мы об этом и говорим, да, это вот то самое главное, потому что именно в сердце коренятся все страсти, пороки, грехи, они из сердца исходят. Надо очень блюсти свое сердце, за ним надо следить, и это делается всегда в жизни верующего человека, но особенно в дни Святой Четыридесятницы.
Игумен Феофилакт, у нас слушатели совершенно разного возраста.
Да.
Давайте вот поговорим о том, почему православная Пасха не имеет постоянной даты.
Вы знаете, да, очень просто. Если сказать упрощенно, да, то есть некоторая формула расчета дня празднования Пасхи. Вот без, может быть, лишней подробности, она примерно формулируется так, что Пасха должна быть после весеннего равноденствия, после следующего за этим полнолуния и ни в коем случае не раньше еврейской Пасхи. То есть, если она совпадает, то она еще на один цикл переносится позже. Вот примерно так рассчитывается тот воскресный день, когда будет праздноваться Светлое Христово Воскресение.
А зачастую можно услышать такое выражение, как «Пасха поздняя в этом году».
Ну, вот я вот и сказал. То есть, когда вот этот, когда Пасха совпадет с еврейской, тогда надо будет отступить еще на один лунный цикл, и в том случае она получится очень поздней. Но в этом году она у нас не поздняя, до 24 апреля, это, ну, это что-то, так, скажем
так. То есть, нормальная дата.
Да, средняя. Бывает ранняя Пасха, такая уж очень, да. А это так...
А на чем это сказывается, вот понятие ранней Пасхи или поздней Пасхи?
Это сказывается от того, что дальше это сказывается, от, что у нас есть, вот есть неделя приготовительная к Великому посту, да, то есть там неделя там Масленицы, потом
это
там...
Это перед прощенным воскресеньем.
Да, да, да. Потом там неделя Месопустная и так далее. Вот они начинаются раньше, да. И то же самое с Пасхой у нас связано ведь и, скажем, празднование уже следующей праздников Вознесения Господне, Троицы, а также начало Петрова поста. То есть, если Пасха поздняя, Петров пост будет покороче, летний пост, да. Если она более ранняя, то он будет иметь более продолжительное, значит, самое время.
Тогда, опять же, это было бы интересно всем нашим радиослушателям. Почему на Пасху принято красить яйца и печь куличи?
Дело в том, что касается красных яиц, то есть церковное предание о том, что святая равноапостольная Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиверию в день Святой Пасхи яйцо как символ жизни. И в этот самый момент, когда она преподносила яйцо, стало красным, окрасилось красный цвет, такое как бы чудо, которое сопровождало это событие. Вот. И вот с тех пор да, верующие на Пасху красят яйца в красный цвет. Но красный цвет в церкви символизирует прежде всего ту кровь, которую за нас пролил Господь Иисус Христос во время своих страданий на кресте. Та кровь, которая текла из его прободенных рук, ног, из прободенного ребра. И ради этой крови мы спасены. То есть эта кровь омывала череп Адама, который был тоже похоронен на Голгофе. И когда Голгофа раскололась, то под трещине кровь стекала и омывала череп Адама. То есть это было как бы прямое вот указание о том, что второй Адам Христос, он первого Адама, от которого мы все, понимаете, мы все в Адаме, да, родились от Адама. Вот он омывается от грехов, и он вновь возвращается в то состояние, которое он имел в раю до грехопадения, и даже больше, то есть через смерть и воскресение Иисуса Христа человек получил обожение. Он стал иметь возможность стать Богом по благодати, чего не было, скажем, с первым Адамом.
Вы являетесь наместником Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, который находится на Истре. И сейчас мы знаем, что идет этап восстановления этого монастыря. Расскажите поподробнее, на какой стадии вы находитесь сейчас? Какие работы предстоят и что уже сделано?
Вопрос очень большой и очень интересный. Действительно, значит, в настоящее время идет восстановление Ново-Иерусалимского Ставропигиального Воскресенского монастыря. Мы находимся на стадии, можно сказать, самой начальной, но в то же время самой интересной. В этот момент в монастыре проводятся уже не первый год такие широкомасштабные археологические раскопки. Вот это, может быть, прозвучит странно, но мы пока копаемся в пыли или в грязи.
Для чего?
Да, потому что в этой пыли вся история. Вот это может людям далеким от реставрации, от археологии покажется странным, но именно вот там, вот археолог, это как бы наука о ямках. Вот мы должны раскопать, найти все останки, остатки всех построек, которые там были. Все, что мы находим, проходит потом камеральную обработку, делаются большие научные отчеты и, значит, делаются определенные выводы о том, что где было, какие постройки. Ну, например, для чего это нам нужно? Скажем, на этом месте стоял где-то в монастыре царский дворец. Мы должны археологически точно найти остатки от фундамента этого дворца. И тогда мы сможем его как бы юридически обозначить, сделать так паспорт на этот дворец. После этого мы имеем уже право юридическое, значит, запрашивать соответствующие средства и его восстановить, сделать его восстановление. этого дворца. Вот, и здесь нам без археологии никак не обойтись. То же самое, когда внутри Воскресенского собора теперь идут тоже большие очень работы. Мы должны определить, скажем, все захоронения, ну, хотя бы большую их часть. Что-то мы знаем, что-то нет. Это нам необходимо для того, чтобы мы, укрепляя фундаменты стен Воскресенского собора, ни в коем случае в какой-то склеп, в какое-то захоронение не закачали бы раствор, понимаете? Mm-hmm. То есть, с одной стороны, у нас стоит задача укрепить стены, это очень важно, потому что стены, они, знаете, стояли раньше на дубовых сваях. Раньше была такая технология в 17 веке, когда воровался ров, под фундамент в него вбивались дубовые сваи, закладывались такие камни, булыжники гранитные, здоровые, да, все это заливалось известковым раствором, и вот это застывало, получался некий фундамент. Дальше уже кладывался несколько рядов белого камня, из которого получался цоколь здания, а затем выше шла кирпичная кладка. Так вот, дубовые сваи сгнивали, и получались полые такие стаканы, куда через ручейки такие незаметные, тоненькие, собирался песок, то есть такой разуплотненный грунт, и начиналась неравномерная осадка фундаментов под стенами и колоннами. В результате на стенах появлялись трещины. И у нас даже в 1723 году упал шатер ротонда над Кувуклем, то есть над Кувуклей. То есть это проседание стен оказалось настолько значительным, что шатер, попросту говоря, просто сполз в сторону, ну, в запад, на запад сполз. Вот. И чтобы этого не повторилось, мы теперь обязаны укрепить это. Но укрепляем, мы должны найти все захоронения, вот, и, значит, их обезопасить. То есть или мы их будем временно выносить, а затем обратно возвращать, или будем делать какие-то отсечные стенки, чтобы ни в коем случае их не потревожить. Это первое. Второе, мы должны при археологических раскопках найти те преграды, которые были в Воскресенском соборе. Дело в том, что он был перегорожен определенными преградами. Это было необходимо и в целях богослужебных, то есть где, в каком месте происходило какое богослужение. То есть они давали определенную организацию при богослужении, движение, расположение людей, вот, удобство. А с другой стороны, вот вы знаете, скажем, вот по линии МВД, вот теперь проходят, скажем, любые общественные мероприятия, там тоже обязательно людей, ну, членят, то есть их разделяют перегородками. Вот, скажем, среди правоохранительных органов есть четкие понятия, что когда стоит группа людей больше, чем 170 человек, там внутри появляется свой лидер. И эта уже группа становится неуправляема. Понимаете, то есть если необходимо соблюсти правопорядок, спокойствие, безопасность, то не должно собираться больше, чем 170 человек. Понимаете, то есть это есть такой общечеловеческий опыт. Иначе может быть какое-то стихийное такое произойти, бедствие неуправляемое.
У нас службе много человек.
Да, там тоже собирается несколько тысяч в Воскресенском соборе. Вместимость его более 15 тысяч человек, да. Поэтому у него тоже были преграды, в том же части, чтобы не было толкучки, там, давки какой-то, знаете, стихийной. Вот, чтобы при этом никто не погиб, и с другой стороны, чтобы все бы во время службы происходило организованно. У нас есть в церкви такой принцип, что все должно быть боголепно и благочинно проходить во время богослужения. Вот, и нам очень интересно узнать эти преграды. К тому же они говорили о разных определенных участках Воскресенского собора, которые соответствуют святыням храма гроба Господня. Да. Скажем, был определен кафоликон, средняя часть, крестово-купольная часть собора. Или обходная галерея вокруг главного алтаря. Или вокруг кувукли, вокруг гроба Господня. То есть внутри собора можно было совершить крестный ход, не выходя на улицу. То есть наш Воскресенский собор была такая первая церковная постройка в истории нашей Русской Православной Церкви, где можно было совершить крестный ход, не выходя на улицу, скажем, зимой или во время дождя. Вот.
Это очень удобно.
Удобно и очень интересно. Когда, вот, то есть, когда собор был построен, он имел четыре таких самых уникальных показателя. Это была самая высокая постройка, более 70 метров. Была самая постройка вместительная. Туда, вот я уже сказал, входило более 15 тысяч человек. Это, в-третьих, там вот это было впервые использован принцип обходной галереи внутри самого собора, что можно совершить крестный ход, не выходя на улицу. И четвертое, в этом Воскресенском соборе больше, чем где-либо использовались изразцы. Вот те изразцы, которые святейший патриарх Никон там создал целую школу по производству изразцов. Это была лучшая школа на Руси. И вот у нас теперь стоит задача эти изразцы, дошедшие до нас, сохранить, а также восстановить школу по производству этих изразцов. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, надо сказать, что на самом деле мы теперь пытаемся найти остатки этих изразцов при раскопках. И находим очень много, да. Причем мы недавно нашли даже такой целый клад изразцов, который был спрятан в 18 веке. И среди них было два изразца, может быть, даже три, которые раньше у нас нигде в научном обороте не использовались.
То есть они уникальны.
Да, то есть это как бы сделано новое научное открытие в плане изразцов. Теперь вот это все, повторяю еще раз, научно обследуется. Вот. И нам будет проще восстанавливать. То есть у нас уже больше вот эта палитра выбора этих изразцов при восстановлении монастыря. Вот это первое направление археологии. Да? То есть там мы должны найти следы преград, следы от оснований престолов, следы солии или основания иконостасов, а также где были склепы, вот, ну и так далее. Очень много там задач.
Второе направление
это архивная работа. Вот, он тоже очень интересно, потому что материалы архива, которые касаются Нового Иерусалима, не расположены как в московских архивах, да, так и в Санкт-Петербурге, а также в Варшаве, в Германии, в разных странах. Мы туда уже направили архивистов, специалистов, которые обрабатывают. Мы просим делать все в электронном виде, чтобы это навсегда сохранилось уже в картотеке.
Для будущего
монастыря, в частности, да, а также тех вот проектных организаций, которые занимаются теперь восстановлением Нового Иерусалимского монастыря. Вот, работа интереснейшая, богатейшая. И причем, знаете, с архивами так интересно, что вот, например, сегодня смотришь какую-то опись, и тебе интересно из нее определенные знания, определенные только сведения, потому что сегодня нас это беспокоит, эти вопросы перед нами стоят.
Которые были ранее.
Да. А вот завтра, скажем, проблемы меняются, обстоятельства меняются, и уже другая часть архивного материала становится тоже актуальной. Поэтому мы стараемся собрать все, что касается Нового Иерусалима, независимо от того, нам сегодня это кажется интересным, или мы как-то особо не видим в этом какого-то смысла глубокого. То есть архивный материал — это как бриллиант, он, знаете, поворачивается разными гранями и постоянно переливается. Третье направление — это исследовательские работы, изыскательские. Они состоят в том, что вот теперь Воскресенский собор и другие объекты Нового Иерусалимского монастыря, они, значит, одеваются лесами, ставятся леса и снаружи, и внутри. И с этих лесов мы делаем шурфы, значит, обследуем с помощью инструментов. Но чтобы вам было понятно, инструменты примерно такие же, как вот в медицине, что-то наподобие УЗИ или рентгена. То есть мы должны посмотреть, какие были где кладки, перекладки, где были окна, проходы какие-то, каналы, какие были трещины, в какое время возникли, они вертикальные, горизонтальные, они живут, они еще, так сказать, движутся, или они уже успокоились. Тоже очень много интересного материала открывается, потому что за 355 лет, а именно собору столько времени, да, он постоянно переделывался. Нам очень важно узнать, на каком этапе что происходило, и, значит, как мы будем восстанавливать уже, на какой стиле, в каком стиле, на какой век. А без таких исследовательских работ нам это не сделать. Именно на основании вот этих архивных работ, археологических, изыскательских работ, делается уже проектная документация. Могу сказать, что на 1 января было выпущено 239 томов проектной документации.
Понятно. Очень подробно. А скажите, на сегодняшний день сколько прихожан? ведутся какие-то подсчеты, и вы отсматриваете, кто это, молодежь, это люди среднего возраста, или это большая часть люди пожилого возраста. Для вас это важно?
Вы знаете, вообще у нас в православной церкви с родиться благочестиво не считать. Потому что до конца трудно сказать, сколько, вот скажем, прихожан, сколько верующих. Есть какие-то косвенные очень признаки, да, косвенные цифры, я их могу вам привести.
Давай.
Скажем, вот на территории монастыря находится еще и государственный музей, да, он пока не вышел, вот должен переехать в новое здание к концу следующего года, и вот они, например, по билетам, по продаже билетов за год могут сказать, что за год примерно продается 370 тысяч билетов, то есть это...
Достаточно хороший показатель.
Да, те, кто приехали как туристы в музей и осмотрели экспозиции.
А на службах?
Вот, сейчас я скажу, да, дальше. То есть это самый большой музей в Московской области, самый крупный, да, единственно доходный, прибыльный музей. Что касается богослужений, у нас там проходят какие-то подсчеты, бывает иногда. Мы считаем, например, количество людей, которые подошли в конце богослужения ко кресту. То есть мы не говорим, что это все, которые были на службе, то есть некоторые пришли, ушли раньше времени. Ну, скажем, там у кого-то там больные родственники дома, там кто-то с маленькими детьми не может стоять несколько часов на службе. Он только постоял сколько-то, побыл, помолился и пошел домой, вот, побыв на праздничном богослужении. Вот, например, на праздник входа Господня в Иерусалим у нас заранее литургии было примерно свыше 300 человек подошло ко кресту, после поздней литургии свыше 700 человек подошло ко кресту. Ну, вот какие-то вот такие, да, то есть за полдня, вот, получается тоже уже больше 1000 человек, повторяю, хотя эта цифра, она такая довольно условная, вот, потому что кто-то не подошел ко кресту, да, вот, там, это же все свободно у нас, добровольно,
да.
Вот, поэтому у нас такого, знаете, нету четкого счетчика. Вот, когда, наверное, монастырь будет построен, то там в цели безопасности, знаете, ставится металлический